с другой темы. Андрей Тарковский и музыка. В фильмах Тарковского музыка и вообще звуки столь тщательно выверены, что его картины можно не только смотреть, но и слушать. У режиссера богатая акустическая родословная. Его отец, поэт Арсений Тарковский, в начале 30-х годов прошлого века работал на Всесоюзном радио в отделе художественного вещания. Сочинял радиопьесы. Сам Тарковский много позже, в 64-м году, записал на Всесоюзном радио спектакль по новелле Уильяма Фолкнера «Полный поворот кругом». Об отношении Андрея Тарковского к музыке я предложил рассказать Лейле Александр Гарретт. Несмотря на две экзотические фамилии, Лейла русская и родилась в СССР. Уже много лет живет в Лондоне. В 1985 году в Швеции Лейла была переводчицей и ассистентом Тарковского во время съемок фильма «Жертвоприношение». В течение 55 дней работы над фильмом Лейла вела дневник, который издала в 2009 году. Называется эта книга «Андрей Тарковский. Собиратель снов». Теперь «Собиратель снов» издан и в Великобритании, по-английски. Я хорошо знаю Лейлу. Мы познакомились в Лондоне много лет назад. Надо отдать должное режиссеру. Он все выбирал с умом. Это относится не только к сценариям, натуре, музыке, актерам, но и к ассистентам, статистам, осветителям, роль которых вроде бы не так уж важна. В переводчице Лейли, свободно говорящей по-шведски, он тоже не ошибся. Переводчица понимала, с кем имеет дело, и что это самое «дело» войдет в историю кино.
Фильм «Жертвоприношение» обрамляет музыка Баха. Это любимый композитор Тарковского. Он его слушал с детства. И даже когда он лежал в клинике, умирая, мне рассказывал об этом профессор Антропосовской клиники, что Тарковский слушал Баха, когда был тяжело болен. Бахом, «Страстями по Матфею», фильм обрамляется. Фильм начинается этой музыкой и заканчивается. Интересная история с «Страстями по Матфею». Тарковский на одной из лекций сказал: «Вы знаете, что-то с моей памятью», и мне говорил. «Я эту музыку использовал». Современных композиторов категорически не хотел приглашать, хотя ему шведские коллеги говорили об этом. Нет, только Бах. И он сказал, что эту музыку использовал, но вспомнить не могу. Откуда, где, что? И мы ездили к профессору моему киноведения, Орину Ротлинбергу в Упсалу. Он был музыковедом также. И слушали часами произведений Баха, но ничего не могли найти. Вот просто как выше было у Тарковского. Он говорит: это вообще какая-то катастрофа. Что такое с моей памятью? Он пришел ко мне в гости один раз и говорит: слушай, я забираю у тебя всю коллекцию. И Баха, Гайдна, Моцарта. И слушал сам. И вдруг он мне звонит и говорит: слушай, нашел. Это «Страсти по Матфею», «Эрбарми дих майн Гот». «Смилуйся надо мной, мой Бог, Господи». Эту мелодию действительно насвистывает, не напевает, а насвистывает Анатолий Солоницын в «Сталкере», когда он попадает в зону, и мы слышим эту мелодию. Ну, казалось бы, как можно забыть, да? Может быть, Солоницын, я вот не знаю историю, может быть, Солоницын просто так просвистел сам. Может быть, Тарковский ему сказал об этом. Касается шведской народной музыки, которая присутствует там как некий предвестник беды. Первый день, когда Тарковский приехал в Швецию, он позвонил мне. Он жил тогда на квартире директора картины Катинки Фараго на острове Юргоден. Это очень красивый остров. Звериный парк или звериный остров, можно назвать так. Он мне позвонил и сказал: приезжай. Я приехала к нему, и мы стали слушать. То есть он был в процессе прослушивания тоже кипы пластинок. Сейчас так даже странно звучит, пластинки, но это была довольно такая большая кипа. И он сидел, слушал шведскую музыку. Он попросил ассистентов своих, чтобы ему дали шведскую музыку для прослушивания. И меня это удивило. Я говорю: Андрей, Бах, почему folk music, да, народную музыку? Он говорит: я ищу душу Швеции, потому что музыка для картины – это душа Швеции. Все-таки фильм снимался в Швеции, хотя Тарковский всегда говорил всем журналистам на всех интервью, что я снимаю русский фильм для русского зрителя, хотя русский зритель его никогда не увидит, этот фильм, потому что он не верил, что что-то может измениться, хотя это уже был 85-й год, и, в общем-то, перестройка как-то уже свои распрямляла крылышки. Но он не верил, что фильм «Жертвоприношение» будет видеть, ну, тогда еще советские зрители, русский зритель. К счастью, он оказался в этом плане не провиться. И вот мы слушаем эту музыку. Одна из пластинок, он говорит: слушай, а что такое? Прочитай, что здесь написано по-шведски. А я говорю: вы знаете, Андрей, это даже не народная музыка, это выкрики, такие шаманские выкрики пастушек, которые собирают коз, телят, коров. Причем очень это все четко расписано. Вот эта музыка, вот эти напевы. В горах собирают, значит, коз. И вот она присутствует, как раз эта мелодия, это выкрики. И вот перед тем, как Александр, главный герой картины, падает в обморок, Тарковский вставляет эти куски. Вот я говорю, они как будто предупреждают нас, что что-то сейчас случится. Он упадет в обморок, или это будут какие-то видения, или что-то еще произойдет. Это показывает вот этот апокалиптический сон. То есть в фильме присутствует апокалиптический сон начала ядерной войны, которую главный герой убирает, он ее буквально стирает своими действиями. И войны не происходит. Вот эти шведские напевы, они вошли в картину. Я в то время очень интересовалась японской и литературой, и музыкой, и языком даже. Я немножко ходила, изучала карате, занималась. И он говорит: слушай, а что там у тебя японцы? Дай послушай, что ты там слушаешь все время? Тогда были еще кассеты. И я ему дала маленькие кассеты. На тех кассетах была ритуальная, очень древняя какая-то музыка. Тарковскому захотелось именно использовать флейту, бамбуковую флейту. Там были какие-то вот кусочки бамбуковой флейты. К сожалению, не получилось у Тарковского использовать именно эту музыку, потому что она была не по карману. Кстати сказать, запись «Страстей по Матфею» Тарковский хотел использовать тоже в записи Караяна. Но Караян был слишком дорогим. То есть права на запись Караяна оказалась не по карману Тарковскому. Он очень обиделся. Говорит: господи, в Москве я бы только свистнул. И вообще, и почему? Он вот до конца не мог понять этот менталитет западный. Ведь это же престижная вещь быть в картине Тарковского. Но я думаю, что Караян и знать об этом не знал. Потому что, как вы знаете, все это происходит через агентов, а агентам нужны только деньги. Так что мы не получили запись Караяна, но, тем не менее, запись, которую выбрал Андрей Тарковский, там поет Джулия Хамари, и это запись Вольфганга Геннингвайна 69-го года. Самое с японцами. Прав на то, что он слушал у меня, он не получил. Но мы нашли другую запись. Она называется «Mysterious Sounds of the Japanese Bamboo Flute» – «Таинственные или священные звуки японской бамбуковой флейты». Эта мелодия флейты звучит, когда главный герой Александр поджигает дом. Потом он садится, там появляется кимоно. Когда его спросили, почему, в сценарии нет. Он говорит: это my tribute to Куросава. Он очень любил Куросаву, это, ну, вот моя дань Куросаве. Попросил в последние буквально минуты вот сделать это. Так появилась японская музыка. Совершенно необыкновенной красоты, завораживающей. И ты смотришь это пламя. И тут вот нельзя не вспомнить стихи Тарковского очень часто. Какая-то перекличка с поэзией Арсения Тарковского, отца Тарковского, где он говорит: «Мне послышался чей-то затихающий зов, бесприютная флейта из-за гор и лесов». И, наверное, вот это чарующее душу, как говорит Арсений Тарковский, которую недаром Моцарт полюбил, флейта, вот Тарковскому, Андрею Тарковскому сыну тоже захотелось использовать. Такое эхо с поэзией отца постоянно присутствует. Потом очень интересная вещь, о которой вообще никто не знает и почему-то никто не пишет. А в фильме присутствует еще одна вещь – прелюдия Баха. И вот сколько я не читала, никто об этом не говорит. Ре-минорная прелюдия – 539-я. Это очень важно, потому что многие сразу ре-минорная прелюдия, все сразу думают, токката и фуга знаменитая, да, это баховская вещь. Она появилась в картине тоже очень странно. В сценарии ее не было, но Тарковскому нужно было как-то оправдать появление главного героя Александра, когда он приходит к ведьме Марии и должен с ней переспать, потому что сумасшедший, ну, полусумасшедший, у Тарковского часто такие полусумасшедшие, полусвятой. Он говорит, что мир может спастись, если ты переспишь с ведьмой Марией, с доброй ведьмой Марией. И у тебя нет другого выбора, ты должен это сделать, если ты хочешь, чтобы мир возвратился, чтобы не было войны. И Александр отправляется к ведьме Марии, и для того, чтобы вот найти этот переход, как, вот этот нелепый переход, служанка, к которой он приходит, хозяин, что, как, почему он там падает в грязь на пути к ней, вязаные руки, и Тарковскому очень важно было, в сценарии этого не было, он не знал, что сделать. И тогда он сделал это посредством музыки. Сначала он говорит, да, я пришел, я упал, вот у меня руки грязные, я упал с велосипеда, то есть какую-то ерунду. Но очень-очень важную, за этим стоит такое глубокое-глубокое переживание главного героя. И вдруг он садится за этот старенький орган, который еле дышит. И Тарковский иногда на репетиции сам это делал. Вот эта сцена совершенно случайная. И сам играл эту прелюдию. И вот он говорит, этих слов тоже не было в сценарии. Ну, я записала, он мне продиктовал, я записала, что эту прелюдию любила моя мать. И я играл. И здесь идет очень длинный и очень сокровенный монолог о матери, как он хотел усовершенствовать сад матери, умирающей матери, необыкновенной красоты, заросший сад. И он решил его постричь, он все это сделал, все копал, чистил. И потом, когда он сел у окна и взглянул на это, он ужаснулся, что вот это его усовершенствование было чудовищным. И тогда Мария, слушая этот рассказ, она плачет. И вот этот переход был очень важен. Это прелюдия необыкновенной красоты. Очень-очень важна. Это вообще любимая моя сцена, когда он приходит к ведьме и уговаривает ее. И этот длинный-длинный монолог Александра, когда он впервые снимает с себя шкуру и становится ребенком, вот этим беззащитным, каким он был перед своей матерью. И я думаю, что эту сцену Тарковский, потому что все автобиографично в этом фильме, может быть, Андрей маленьким играл эту прелюдию для своей матери. У них не было дома инструмента, и он ходил заниматься к соседям. Но музыку очень любил. У семьи практически не было денег, но тем не менее мать Мария Ивановна Вишнякова, она доставала билеты в консерваторию, и они слушали очень много вот музыки. Ну и вот одна из таких прелюдий, которую Тарковский играл сам, и она появляется тоже в «Жертвоприношении». На съемочной площадке лейтмотивом жертвоприношения была песенка «А кто-то с горочки спустился». Слова народные, как говорят. Почему-то Андрей напевал эту песню, как только он приходил. Мы садились в машину, мы ехали на съемочную площадку на Готланде. Это был птичий заповедник, его было очень трудно заполучить. В двух шагах жил Бергман. Вот. И Андрей пел эту песенку. Там были такие поля, только птицы взмывали в небо и щебетали. И вот Тарковский напевал эту песенку, а кто-то с горочки спустился. Наверное, милый ему идет, на нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет. И там есть такие слова: зачем он в мой колхоз или в наш колхоз явился, зачем нарушил наш покой. И вот Андрей все время шутил. Зачем, говорит, они, шведы, говорит, наверное, думают, зачем, говорит, он в наш колхоз явился, в шведский колхоз, и зачем нарушил наш покой. Потому что, конечно, стиль работы Тарковского очень отличался. У нас была такая, как Тарковский называл, «Бергмановская мафия». Вся наша команда, киногруппа, состояла из, в общем-то, людей, которые работали с Бергманом. Нафаня и Александр получили и «Оскара», как Анна Асп, сценограф, и Свен Нюквист, и сам Бергман. Вот. И вот эта песенка тоже была такая очень, очень любопытная, что вот, я не знаю, были ли какие-то песенки такие на других фильмах, но он пел именно эту песню. Вот он шел по этим полям с можжевельником, который он очень любил, эти кусты, и громко пел. И однажды Через много лет уже мы шли и гуляли с Юрием Нарштейном по Хамстеду. Это огромный парк в Лондоне, да. Это Хамстед, это такой замечательный район на северо-западе Лондона. И вот мы гуляли с Юрием Нарштейном, он здесь был, и вдруг он остановился и громко запел эту песню. Я говорю: «Юрий, да что такое? Это была любимая песня Андрея». Тогда еще он не читал ни книгу, ничего он не мог знать. Он говорит: «Ты видишь, какие крючочки». И этим же вечером мы встретили Бродского в магазине Waterstones, тоже в Хамстеде, в Лондоне. И Бродский говорит: «Ну давай, если у тебя есть время, давай попьем чайку». Я говорю: «Да я не одна, вот со мной Юрий Нарштейн». Он не знал, кто это, не видел его фильмов, хотя мы потом послали ему фильмы. Ну а Юрий обожал, конечно, Бродского. И вот мы сели, там стоял прям фонарь, аптека, да, вот такие блоковские дела. Потом, конечно, дерево срубили, там было шикарное дерево, такое кафе. Это все время, когда я проезжаю, я помню вот эти места, где мы были здесь, вот в этом районе, с Бродским, где сидели. Вот, и тоже говорили о Тарковском. Бродский, конечно, почему-то не любил Андрея Тарковского, его фильмы. Любил, обожал некоторые только стихи Арсения Тарковского. И я на это очень злилась, конечно, что Бродский не любил Андрея Тарковского. Ну, они разные. Вот такая вот картина, такое вот полотно, которое соткал Тарковский. У него на всяких интервью спрашивали: почему вы не хотите использовать композитора? Он говорит: ну, вы понимаете, современного композитора, который пишет для музыки. Он говорит: ну, понимаете, ну, вот как? Ну, композитор, который пишет для музыки, ну, что это за композитор? Хотя Артемьев создал прекрасную музыку и Овчинников для его первых фильмов. Но вот он говорил, что Бах – только Бах. Ну, вот такая история.
В фильме Андрея Тарковского «Жертвоприношение» рассказывала Лейла Александр Гарретт, автор книги «Андрей Тарковский. Собиратель снов».